Здравствуйте. Мы читаем «Зоар для всех», 12-й том, избранные отрывки, страница 84, глава «Изгнание, освобождение».
Как обычно, перед началом чтения книги «Зоар», мы должны настроиться на свет. Зор означает высшее свечение, символ высшего света, который влияет на нас. Когда мы правильно читаем, правильно читать Зор означает, что мы объединяемся между собой, чтобы стать как один человек с одним сердцем. И так мы вызываем на себя свет, возвращающий к источнику, который несет нам освобождение. Освобождение означает, что мы хотим раскрыть Творца в связи между нами. До тех пор, пока мы не раскрываем Творца в связи между нами, такое состояние называется изгнание. Если мы постигаем букву Алиф, разница между словами изгнание и освобождение в букве Алиф, тогда это нас спасает, и все зависит от соединения и надежды на исправление светом, который называется Зоар. Пожалуйста.
Исправление невесты. 125-й пункт. День получения Торы — это то же самое, что и Гмар Тикун. И получается, что вечером до получения Торы заканчивается, что все зевуги — дни скрытия. И поэтому эта ночь считается ночью, в которой невеста соединяется со своим супругом. А завтра она встанет под хупу со своим супругом, и это праздник Шивот, где там заканчивается исправление и приходит освобождение от ангела смерти. Это время, когда праведники за счет их добрых действий создают новую хупу для невесты. И вот удобнее прояснять дальше благодаря первому объяснению. А тот, кто может осознанно это проверить, может перенести это на праздник Шивот, потому что это то же самое. И все товарищи, которые держат Тору, называющиеся живущие во дворце невесты, должны быть слиты со святой Шхиной, которая называется невестой, и в ту самую ночь изгнания. Потому что тогда, в дни изгнания, она исправляется с помощью тех, кто держит Тору. И все эти добрые поступки и Торы, и заповеди, которые они делают, пока не очищают ее с точки зрения добра и зла, и тогда она будет предоставлена тем, кто занимается Торой, где у кого нет никакого действия, тогда она полностью добро, без всякого зла. И поэтому необходимы держащие Тору, а это те, кто находится в ее дворце, чтобы радоваться с ней об этом большом исправлении, которое сделано в невесте благодаря им, и радоваться с нею ее исправлениями, тем, что она исправляется этим, занимаясь Торой. То есть исправлениями, которые проходят перед нами от Торы к пророкам, от пророков к мудрецам, потом комментарии и текстов и секреты науки, которые необходимы, чтобы было все это в радости. И получается, что все ступени тайны Торы, а это и есть строение Шхины в конце исправления, производятся только теми, кто держит Тору в дни изгнания. И поэтому все эти ступени, все эти уровни, которые выходят во время изгнания, называются исправлениями невесты и ее украшениями.
Итак, именно во время изгнания, когда мы находимся в разных состояниях, которые называются тьма, состояние падения, состояние непонимания, заблуждения, ощущения изгнания, сокращения. Именно благодаря этим состояниям мы приходим к раскрытию света. Но преимущество света может раскрыться только во тьме. И так мы можем раскрыть свет и Творца, в форме нашей связи с Ним именно благодаря множеству состояний изгнания, отдаления и такого рода состояниях, которые говорят о неисправном состоянии творения относительно света Творца. Поэтому раскрыть Творца, совершенство, вечность, все эти свойства можно только из нашей слабости, из тьмы, в которой мы находимся, ввиду различия по свойствам, ввиду непонимания, ощущения. Поэтому все эти состояния мы обязательно должны пройти. А то, что мы проходим сейчас, перед вхождением в высший мир, это только своего рода наше впечатление, которое относительно очень и очень невелико, относительно тех состояний, которые нам предстоит пройти на духовных ступенях. Там нам предстоит воспользоваться помощью многих сил и привести себя к состояниям гораздо более серьезным, когда тьма и свет будут очень и очень ощущаемы нами как противоположные друг другу. И это даст нам возможность выяснить суть Творца. Дальше.
Страница 84, заголовок «Новая песня», 247 пункт. «И сразу же, когда вышли Израиль из изгнания, святой народ, сам по себе, где многочисленные сброд, отступились от них, тогда говорится о том, что поток выходит из Эден для того, чтобы орошать сад нижний гей, а река, средний столб, Зрампин выходит из источника от высшей имы, когда Зрампин получает все весь свет от нее, орошать сад, нижняя шхина, сад. 248. И в этот момент было сказано Моше и Израилю: наслаждайтесь Творцом. Аббревиатура «Анаг» — это аббревиатура «источник, река, сад», потому что «Айн» — это «Эден», «Нун» — это «Наар», и «Гимел» — это «Гансад». И тогда они будут наслаждаться этим «Мохен» — светом, который распространяется с трех ступеней — «Эден», «Наар», «Ган», а это «Мохен» — высший хохма. Потому что «Бина» не называется источником «Эден», но только тогда, когда она получает от хохмы.
«Эден» — это «хохма». Райский сад. Это свет. Райский сад. Это бина.
И тогда осуществится сказанное. Воспоет Моше. Потому что не написано, что «тогда пел Моше», а написано «споет» в будущем времени. Это указывает на время выхода сынов Израиля из изгнания, когда Моше воспоет тогда новые песни.
Мне нечего добавить. Если вы не спрашиваете, только усиливать связь, молитву многих, и тогда высший свет на нас действует именно благодаря этому.
Сыновья поколения пустыни. 153. Когда вышли Израиль из Египта, это было благодаря свечению Бины, то, что называется Ювель, юбилей. И все 600 тысяч душ Израиль того поколения исходили из высшего мира, от Бины, потому что у них была сила преодолеть нечистоту Египта и освободиться от них. И таким же образом при свечении Бины они шли по пустыне, и даже ни один из них не зашел в землю Израиля, потому что земля Израиля — это нуква Зарампина. И поскольку у них не было свечения нижней нуквы, они не смогли зайти в Израиль. Но сыновья поколения пустыни, которые родились у них, которые не продолжили должным образом в исправлении Луны, а это нуква Зарампина, они зашли в землю Израиля, и они уже воспользовались ее плодами. И все, кто обрабатывает землю, — это исправление Луны, потому что поколение пустыни, которые сходили из высшего мира, они не обрабатывали землю, и они ели хлеб, падающий с небес. А их сыновья, которые продолжены от нуквы, уже обрабатывали землю, потому что обработка земли — это исправление нуквы Зарампина, когда поколение пустыни не имеет к этому никакого отношения.
Понятно, что?
Кто это? Сыновья поколения пустыни.
Каждая ступень выходит из предыдущей ступени, порождая следующую, как поколение в нашем мире. Ты дедушка, ты отец, ты был сыном, и так далее. Мы видим, что сделал Авраам. Он объединил всех людей, которые были в Вавилоне, кто хотел к нему присоединиться, из всех 70 малых народов, которые были в Вавилоне, он призвал их, и, как пишет Рамбам, к нему пришли десятки тысяч людей. И из них он организовал, собрал группу. Ицхак Яков — это продолжение следующих поколений. Затем сыновья Якова, это следующее поколение, вошли в Египет. И один из них, Иосиф, он возглавил движение. Затем был разрыв. То есть нет связи между Моше и прошлыми поколениями. Там был Авраам, Исхак, Яков и так далее, сыновья Якова. И вдруг нет продолжения. А какая-то там женщина родила сына и пустила его по реке, как будто нет никакой связи с прошлым состоянием. И из него получился Моше, и начинается новая история. И тогда у него есть Арон, Коэны, Левиты, хотя продолжаются 12 колен, но Моше стоит во главе, и было поколение пустыни. И он объясняет, что поколение рабов не может быть поколением пустыни. Это нечто новое. Они вышли, но здесь место захоронения будет вашим. Они все должны погибнуть в пустыне, потому что это совершенно иная работа, совершенно иная ступень. После этого приходит поколение, которое входит в землю Израиля. Новое поколение. Хотя оно родилось в пустыне, но входит в землю Израиля. И так каждый раз мы видим здесь ступени очень, очень продолжительные и такие большие ступени. Затем поколение, которое строит храм, затем, наоборот, поколение, которое во время которого был разрушен храм. Это означает, что на каждой ступени есть разрыв между прошлой ступенью, и она существует сама по себе. Есть рождение, продолжение, смерть, и приходит ступень, как мы изучаем танта, заканчивается прошлая ступень, и в силу того, что она полностью исчезает, приходит новая ступень. Из решимо прошлой ступени приходит новая ступень только. Ну, вот так, о чем ты спрашиваешь?
Сыновья поколения пустыни уже были исправлены тем, что они зашли в землю Израиля?
Нет, они умерли все.
Нет, их сыновья.
Да, они уже были готовы, они родились в пустыне, и поэтому они были готовы войти в землю Израиля. Но не Муше, ты видишь? Глава ступени Муше скончался, вместо него есть Иешуа.
И вся эта группа Иешуа были исправлены?
Новая. Все заново. Все заново. Мы в нашем мире видим. Мы не видим это так воочию, но иногда... Мы видим, что для того, чтобы что-то поменялось, власть, государство, или чтобы заключить мир или наоборот, должно прийти новое поколение. То есть эти лидеры должны умереть, такие как Бен-Гурион и другие, и вместо них придут новые. Сейчас эти тоже должны, видимо, уже пусть уйдут, наконец, вместо них придут новые, может быть, будет что-то новое в Израиле. Ну вот. Каждое поколение и последствия его. Потому что и у него есть и заслуги, и долги. Должно быть соответствие.
Бней Барух им порце дерех. Бней Барух — это как первопроходцы. Это поколение пустыни? Бней Барух.
Надеюсь, что мы построим храм. Почему мы должны быть только поколением пустыни?
Но это ведь как поколение, которое начинает что-то новое.
Нет, нет, мы должны стремиться к полному исправлению. Именно к полному исправлению. Не смотреть на себя, что мы входим в Египет, выходим из Египта. Все эти вещи, которые уже сделаны нашими праотцами, мы можем это пройти с большой скоростью и даже их перескочить в нашем развитии и сразу попасть в следующее состояние. Это исправление храма и мира, и третий храм. Мир, третий храм — это всеобщее исправление. Мы не должны думать о ступенях предшествующих. Например, скоро начнется Песах, и мы просто, хотя мы глубоко его изучаем, но изучаем то, как мы выходим из нашей клипы и сразу же преодолеваем. То есть цель должна быть конечной. Дальше.
Тимур из Стамбула спрашивает, можете ли вы рассказать о отношениях Исава и Якова в нашем поколении?
Нет, зачем мне это? Зачем рассказывать? В каждом есть злое начало, доброе начало, конфликт между ними. В каждом народе есть такие части, все смешано. Ты не можешь разделить между теми и теми. Кроме того, все, что Тора говорит, она говорит о человеке, который идет к цели. И тогда в этом человеке существуют все эти состояния. Скажи мне, на улице есть человек, в котором есть Авраам, Ицхак, Яков? Нет, ничего в нем. Есть ли народы, которые относятся, происходят от Исава, от Авраама? Нет таких народов. Нет ничего. В народе Израиля, который сегодняшнем, у него есть состояние? Нет ничего. Ничего. Все клипа. Только лишь нет того, кто относится к этому или к этому, а есть такие люди, у которых есть искра, и она их немножко подвигает подъема над этим, но не более того. Все животные в чистом виде, только если у тебя есть искра, ты можешь приподняться над животным уровнем и достичь уровня человека. Может быть. Но кроме того, ты не можешь в нашем мире указать на какие-то народы и на их духовные различия. Какие различия духовные? Даже 70 народов, у которых есть высшие корни, и 70 народов. Ты не можешь сказать, какой народ что? Кто? Англичане, французы, немцы? В Европе есть 40 народов, даже больше. Все это называется 40 народами из 70. Нет, это абсолютно не... Ничего нет. Такое смешение в мире произошло перед исправлением, что мы не можем разделить ничего ни в человеке, ни в мире, нигде. Все готово к общему исправлению. Просто свет должен прийти и все поставить на места. Это значит, придет пророк Ильяву.
Страница 85. У последнего изгнания нет ни конца, ни времени. 143. Все изгнания, когда было изгнано собрание Израиль, давал там Творец и время, и конец, и всегда пробуждалось в ответе. А последнее изгнание, нет тут конца, нет времени, все зависит только от ответа. Как написано, «И вернулся ты до Творца своего, и услышал голос его». И написано также, если будет кто-то где-то забыт на краю небес, там соберет тебя Творец, и там тебя возьмет. 144. А если так, то как это может быть, чтобы пробудились к ответу все вместе? Те, кто на краю небес, и те, кто на краю земли, как соединятся вместе, чтобы совершить возвращение? 145. Если главы Бейт-Кнессета вернутся к ответу, или хотя бы один Бейт-Кнессет соберутся благодаря их, им все изгнанники, потому что Творец всегда же ждет, когда же вернутся к ответу и сделает им добро, как написано, поэтому ждет Творец и умоляет вас и ждет, но когда же они совершат возвращение? Вернуться к возвращению — это как через угольное ушко. 142. Сказал Михаэль, господин, владыка мира, ты должен был бы... 152 пункт. Вы должны бы сжалиться над ним. Вы же милосердные. А он ему сказал, я поклялся клятвой, когда был вынесен приговор передо мной, чтобы не спасать их, пока они не вернутся. Если собрание Израиля начнут возвращение с угольное ушко, я раскрою широкие ворота.
Так, все зависит от возвращения к ответу и от нас. Вверху есть непреложные законы, я Авая не меняюсь, и поэтому эти законы непреложны, постоянны между светом и Кли. Насколько Кли готовы к исправлению и к выяснению, к наполнению, соответственно, получают и отношения свыше. То есть все зависит от Хисарона, который поднимает Кли. Хисарон — это молитва. То есть все подлежит исправлению только посредством обращения, которое называется молитва. Чем более она будет соответствовать исправлению, Рабаш нам объясняет, как мы должны к этому готовиться. Так мы и вызываем свет, и он исправляет нас. С его стороны нет никаких проблем, пожалуйста.
Страница 86. Спуск в Египет. 144. Если бы не спустился бы Авраам в Египет и не присоединился там в самом начале, не было бы у него части его удела в Творце. Также это было для его сыновей, когда захотел Творец сделать их одним народом, полным народом и приблизить к себе, если бы не спустились вначале в Египет и не присоединились, не очистились бы там, не были одним народом. 145. Таким же образом, не дана была святая земля сначала Ханаану, и управляли им там, то не было бы у этой земли части в Творце. И все это одна тайна.
Нам невозможно представить исправленное, хорошее состояние, полное света, если мы прежде не постигаем пустое кли, которое не способно ни на что и нуждается в исправлениях, и в нем самом нет ничего, что подобно духовному.
Различие между освобождением из Египта и последующим освобождением. 105. Потому что, когда ты выходил из Египта, мы видели чудеса. В будущем Творец сделает освобождение для сыновей его, потому что в те дни, когда послал Творец, чтобы вывести Израиль из Египта, и казни обрушил на египтян казни ради Израиля в месяц Нисан. 106. Какая разница между этим освобождением и освобождением из Египта? Во время Египта там был только один царь и одно царство. А тут освобождение от всех царей мира и от всех царств мира. И тогда будет принят Творец по всему миру, в каждой стране, и все будут знать о власти Творца по всему миру, и все пройдут эти высшие казни вдвойне по сравнению с тем, как они согрешили, отказываясь освободить Израиль. 107. И когда узнают они о власти Творца, и будет Творец царем над всей землей, и тогда все они отдадут Израиль Творцу, как написано, и приведут всех братьев из всех народов Творцу. И тогда братцы увидят радость освобождения сыновей, как и раньше, как написано, как выход из Египта были показаны там чудеса.
Вопросы?
Константин из Новосибирска спрашивает, что значит быть исправленным в Египте?
Что такое исправление? Исправление — это идет от света. Каждое изменение по действию света называется исправлением. Тьма может быть исправлением? Да, ведь она идет от света. Обратная часть света — это состояние тьмы, а свет приходит, потому что тьма проявляется, потому что приходит свет, а кли не способна получить свет и ощущает на себе сокращение, страдание — это тьма. Поэтому, если мы чувствуем зло со стороны высшего управления, это свет, который действует, а мы не способны его принять. Мы чувствуем зло, чувствуем тьму. Если мы исправим наши свойства, то мы вместо тьмы почувствуем свет. Чем больше тьмы почувствуем, тем больше света после исправления. Итак, тьма — это обратная сторона света. Или скажи наоборот, что тьма означает, что свет светит, а мы являемся его обратной частью. Все?
Но ощущение тьмы — это само по себе исправление?
Нет. Но еще раз, отношение Творца к человеку, который дает ему тьму, означает, что он хочет привести человека к исправлению.
Так может, еще раз я повторю вопрос, что значит быть исправным в Египте?
Почувствовать тьму и вызвать свет из тьмы. И чем больше кричат и застонали тяжелой работы, Значит, приходит к ним еще больше тьма, еще больше, еще больше. Это 7 голодных лет, пока не чувствуют, что боли они способны, и кричат настолько, что они прорывают границу и бегут из Египта, то есть приподнимаются над своим эгоизмом.
Это значит, что уже в Египте мы проходим исправление?
Разумеется. Разумеется, все исправление. Как может быть, что ты проходишь состояние, это не исправление? Даже наказание — это исправление.
Может быть, исправление так в самом простом виде? Не понимаю, что я делаю, но что-то исправляю?
Да. Даже если ты не понимаешь, как и что, но ты проходишь состояния, которые являются исправлениями. Конечно, есть много таких. Целый период мы проходим такой. Откуда мы знаем, что мы делаем? Но проходим исправление, все человечество проходит исправление и находится, продвигается к полному исправлению также, но неосознанно, не отдавая себе в этом отчет, как мы это изучали, бессознательно. Но все включены в процесс. Нет творения, даже камень, даже животное, все, что хочешь. Как ты можешь сказать, что они действуют не в исправлении всех. Но от нас, из нас хотят сделать партнеров.
Ну,
да.
Так нам нужно, если мы работаем правильно, мы должны почувствовать все больше и большую тьму изо дня в день.
Если мы работаем правильно, мы должны чувствовать большую тьму. Даже если мы получаем действительно не так уж много тьмы, а поскольку мы продвигаемся даже в малых вещах, мы чувствуем большое отдаление. То есть все это относительно. Например, врач. Врач. Большой врач чувствует даже маленькие признаки. Он говорит, нет, есть что-то здесь очень опасно. А неопытный врач, ну что, да, ничего страшного, даже не видит, понимаешь? Все. И поэтому мы продвигаемся в нашей чувствительности, более точной, более деликатной. И весь наш развитие, механика, электроника все более и более тонкие. Как будто всего этого нет. Где это все? Раньше были большие машины, что-то такое. А сейчас все становится виртуальным таким. Вот так.
Так вот, на фоне того, что мы ощущаем тьму, глубину вот этой большей тьмы, мы должны различать, что не хватает связи, не хватает слияния, не хватает чего-то. То есть чего-то же не хватает. Должны быть какие-то нюансы, вот что чего-то не хватает между нами. Что-то должно раскрыться над этой тьмой. То есть нет раскрытия Творца, но какое-то ощущение, что вот не хватает.
Ощущение того, что не хватает, должно раскрываться еще и еще. Но в разных таких формах не прямых. Это проявляется во время подъема, и ты чувствуешь, что да, мне не хватает связи с ними во время падения, это проявляется в еще большем пренебрежении, ты видишь, ты пренебрегаешь, но сделать ничего не можешь. То есть это раскрывается. Но наша работа не в том, чтобы чувствовать различия. Наша работа в том, чтобы работать в том месте, где мы ничего не раскрываем. Мы должны сами пробуждать себя к объединению вопреки состояниям, в которых мы в нем не нуждаемся.
Тогда в чем же работа? Что именно?
Пробуждать хисарон. Откуда? Того, что у тебя есть товарищи. Начните говорить друг с другом, показывать друг другу, заниматься, выражать зависть, страсть, почести. Начните пробуждать друг друга для того, чтобы захотели духовное. Скажи-ка, если бы ты знал явственно, что здесь сейчас сидит 100 человек, из 100 человек ты знаешь, что есть пятеро, которые уже в духовном постижении, а еще 10, которые вот-вот-вот входят в постижение. А все остальные 100 минус 15. Такие же, как ты. Ты не знаешь, как ты находишься, и будет ли вообще, и вообще будет ли что-нибудь. А если бы ты видел их, в каком состоянии они находятся, на тебя бы это повлияло? Да. То есть ты бы завидовал, ты бы смотрел на них так, почему у них есть, а у меня нет, я хочу быть как они. Но ты должен так себе это представлять. Так представлять. Потому что действительно, какое мне дело, они находятся в этом или нет? Я хочу пробудить себя и думать, что я самый отсталый из всех. И это не повергает меня в отчаяние, это наоборот меня стимулирует бежать вперед. Без этого нельзя достичь успеха. Иначе человек просто сжигает время. Еще день прошел, все хорошо, сходил на урок. А сейчас я пойду еще что сделаю, посплю. И день прошел. День без зависти не приносит пользы.
То есть надо показать друг другу, насколько мы завидуем друг другу. Это правильно?
Завидуем, какие мы большие. Да. Я должен показать другим, что я большой. И тогда я дам им силу продвижения.
Амуд 86.
86-я страница.
Как Бальслам говорит, нужно пойти к хорошим портным, хорошим сапожникам. И нужно быть среди хороших людей, чтобы ты от них научился тоже быть таким же хорошим. Прошу прощения.
Страница 96, заголовок. Раскрытие шхины и выход из изгнания. 270. И тогда, когда в будущем Творец выведет свой народ, выводя их на свободу, собрание Израиля, шхина, вернется снова из изгнания, пойдет к храму, потому что храм будет построен сначала для выходцев из изгнаний, и там свечение шхины. И поэтому и шхина поторопится выйти из изгнания. Говорит ей Творец, встань из праха. И шхина вернулась и говорит, куда я пойду? Ведь мой дом разрушен, мой дворец сожжен огнем. Пока Творец не построит заново храм, исправит дворец, построит город Иерусалим, а после этого поднимет шхину из праха. Трапеза праведников. 44. Трапеза праведников в грядущем будет от Левиатана и
от дикого быка. Сказали мудрецы, в большинстве части мира будут приглашены на эту трапезу. И сказано, в грядущем они будут есть и радоваться на большой трапезе, где в будущем Творец сделает это для них. И поэтому большая часть мира страдает от изгнания ради той же самой трапезы.
Чтобы у них был большой хисарон, большой аппетит к этому, к этой трапезе, потому что Левиатан и этот большой бык — это большое желание получать, которое включает в себя Лев Эйвен, каменное сердце неисправленное. И так мы проходим по очень тонкой линии, которая находится в круге. И здесь говорится обо всем круге, который наполняется высшим светом, и это называется трапеза полного исправления. Хорошо? Что у тебя недостаточно полный?
Вопрос от Павла. Павел из Твери. Из Твери. Твери. Это в России.
Не Твери, а Тверь.
Ну, да, Тверь. Он спрашивает так: как я могу завидовать товарищам, если мне кажется, что они просто так умничают, заскакивают на сцену, и вот это их порывы меня только раздражают. Как я могу им завидовать?
Ну, если меня это сердит, то тоже хорошо. Но есть над чем работать, чтобы Творец дал ему терпение, даже любовь к товарищам, чтобы он их любил и захотел с ними соединиться. Все ощущения, кроме равнодушия, хороши. Хуже всего равнодушие.
Непонятно. А что делать, что они его раздражают?
Просить у Творца терпения, любви. Это хорошо, что раздражают. Это может быть лучше, чем зависть. Зависть. Ну, так я, если раздражают, я не могу это терпеть. Ты часа урока, я с ним рядом сижу, я сгораю весь. Или я хочу их сжечь, как ученики Раби Шимона, это вообще. То есть, мне есть о чем молиться. Лишь бы не оставаться в этом ощущении. Я должен прийти к любви. Пока что я их не могу, терпеть не могу. Но есть различия между тем и тем. Молись. Где это начинается? Это начинается от веры в то, что Творец ему посылает эту раздражительность, ненависть к ним. Все это гнев. Это специально Творец пробуждает в нем отношение к ним. Это великое, великое спасение. Я помню, как я выходил из себя очень. А Рабаш смеялся так и радовался. Я вначале не понял, чему он так радуется, что это за сарказм с его стороны, что я так страдаю, меня это раздражает, а он радуется. Смотрит на меня с большой радостью. Я вижу, что это радость, не просто так. Радуется. Что тут радуешься? В чем дело? Я еле-еле нахожусь тут рядом с ними. Вот так. Это не быстро проходит. Занимает время. Но это вещи очень хорошие. Хорошо двигают вперед. Именно люди, которые не могут выносить товарищей, могут преуспеть. У них есть хороший шанс. Да. Ты тоже?
Пишет он, в будущем они будут на большой трапезе, которую готовил им Творец. Поэтому весь мир сейчас страдает ради этой трапезы. Какой мир страдает в изгнании?
Все страдают, даже не зная об этом, но страдают. Люди живут, умирают. Я каждый день, знаешь, сколько мне раз звонят, пишут письма, ну, имейлы. Сколько я получаю каждый день? Да, конечно, страдают. Сейчас позвонил одному человеку, мой товарищ детства, друг детства, соседние дома, жили в соседних домах. Ему тоже около 70. Скончалась его жена в Канаде, он живет. Он плачет, не знает, что делать, остался один. Дети уже уехали из дому давно. И он один остался. Что делать, не знаю. Так она на его руках скончалась. Тоже была преклонных лет. Ну и что? И так каждый день. Или другие проблемы, ну так что ты спрашиваешь? Люди страдают.
Но это ведь не весь мир. Весь мир-то, я вижу, продвигается так себя.
Это ты среди молодых, а я же среди стариков живу. Этот мир уже идет в другую сторону.
Почему это Раф так говорит? Мое состояние тоже. Я постарше буду.
Ну и что? Ты же малый по характеру. Я вижу, что ты все видишь так в радостном свете. Короче говоря, что я хочу сказать, что каждую минуту, когда мир движется дальше, он видит свою никчемность, безысходность, безнадежность, цели нет, эгоизм растет, люди становятся умнее, мудрее, хотя пока что мы находимся только в периоде накопления разума и чувств, и не можем ими правильно пользоваться. Но скоро наш разум и чувства человечества достигнут такой меры, что человечество начнет действительно думать, так что же у нас есть? Это как у тебя есть ребенок, он вырастает до 15 лет и спрашивает, что у меня есть? Рос, занимался разными вещами, футбол, туда-сюда, раз, и дальше что? И начинает требовать ответ на более существенный вопрос. Так и все человечество. Оно сейчас заканчивает последние этапы, последнее исправление, и оно спросит себя.
Так а как же трапеза-то там ждет? Какая трапеза ждет мир?
Мир страдает постепенно, пока что не чувствует это страдание, как человек, который не очень голоден, но постепенно у него пробуждается аппетит. Потом они станут очень голодны, и им будет предстоять работа правильная, хорошая. Это бык и левиатан, кит, и это света хохма и ехида. И тогда они поймут в настоящих керим получения, что они должны их исправить. Исправить их намерения. Келим раскрылись. Но намерение на них раскроется в противоположном виде. Тогда им придется сражаться, воевать, менять на ради отдачи.
Последний вопрос. Это зависит от нас? То есть мы Бне Барух?
Это зависит от нас, конечно. Весь мир от нас зависит. Ты должен сказать, ради меня создан мир. Это каждый обязан так сказать. Хорошо, что ты молод. Я очень рад, что ты готовься.
Спасибо.
Да.
Томми из Лондона спрашивает как раз об этом. Был взрыв в Лондоне, в центре Лондона, 2 часа назад.
Да, там на старуху напали, не знаю что. На эту королеву. Это было рядом с парламентом.
Да, рядом с парламентом. И он спрашивает.
Там большой шум на весь мир.
Ну... Так он спрашивает так, мы должны постараться объединиться с такими народами, дать им изучение Зоара.
Откуда он спрашивает?
Из Лондона.
А он сам в Лондоне? Да пусть успокоится. Ой, сильное дело. Везде это происходит сегодня? Не понимаю. И именно из-за того, что это произошло в Лондоне, все должны что? К чему готовиться? Я не думаю, что такая проблема. Пусть все увидят, что мы должны навести в мире порядок. Что мы делаем? Мы тушим маленькие пожары. А сейчас поймают нескольких людей, что-то сделают, все. Но есть открытые границы, если все открыто, если никто ничего не делает против этих бандитов, если не вырабатывают правильный взгляд на эти тенденции, конечно, это будет постоянно во всех местах. Но нельзя быть такими пассивными. Эти силы, они просто так делают все эти провокации. Они хотят войти в правительство и изменить через правительство, через законодательство, изменить характер государства. Это то, что они хотят. Все законно, по-хорошему. Почему я не могу или что? Это то, что будет. И это то, что уже начинает происходить.
Так,
что там такое прям? Люди не делают правильный расчет. Мы пока еще находимся в состоянии, что нам не хватает ума. Мы какие-то изолированы от всего, ты видишь? Если мы хотим соединиться, если мы хотим увидеть правильную тенденцию мира, то через такие страдания мы будем идти вперед. И мы увидим через помощь вопреки, как клипа, которая сохраняет плод и доводит его до исправления. Еще будут такие инциденты. Но они сделали там большой шум. Парламент вообще распался, всех домой отправляют. Я не всем понимаю, что там происходит, что из-за такого события несколько выстрелов делать сейчас такие вещи. Ну, посмотрим. Я вижу, что мир пока что ничему не научился. Это признак того, что мы находимся действительно в очень серьезной тенденции. Это должно привести к большому взрыву. Я вижу, что если с Трампом не согласны, с Брекситом не согласны, то есть хотят большего взрыва и с упрямством хотят продолжать либерализм, всю эту интегральность, европейский рынок. Не понимают, что необходимо исправление человека, что исправление мира — это исправление человека, а не какие-то другие вещи. Ну, это нехорошо закончится.
Рав, что это значит использовать злое начало для того, чтобы совершать добрые действия?
Злое начало лишь показывает нам, где мы нуждаемся в исправлении. Поэтому называется помощь вопреки ему, против него. Если я чувствую, у меня коленка болит, у меня разбита коленка, перелом. Это боль. Хорошая или плохая? Хорошая. Прежде чем я ее лечу, допустим, что-то болит, если люди принимают обезболивающее, и все. А человек поумнее говорит: нет, я должен знать, почему это болит. И после того, как я узнаю, почему это болит, и ликвидирую причину боли, тогда и боль пройдет. То есть, как ты относишься к боли, к болезни? Либо ты хочешь с помощью боли выяснить, в чем неисправленность, и что исправлять, или ты просто проглотить обезболивающее? Одно из двух. Два подхода. Мы сейчас видим, что мир постоянно хочет закрыть, принять обезболивающее. Как будто ничего не происходит. Видишь, в Европе. Все, что бы ни было. Нет, все нормально, все в порядке. Весь либерализм, весь этот подход, рынок, Клинтон, все хорошо. Только так должно быть. Мы не будем ничего делать против и так далее. Это подход слепой, подход, который в конце концов приходит к развитию болезни, и мы видим, что болезнь распространяется по Европе, и в Америку, до Америки дошло, и Трамп старается как-то с ним справиться, и нужно что-то делать. Не принимать обезболивающие, не говорить, все хорошо, мы плюралисты, демократы, и так далее, и так далее. Нельзя так. Нужно поставить диагноз болезни, остановить, выяснить болезнь и вылечить ее. А потом увидеть, что можно, кроме боли, исправить то, откуда идет боль. Скажем, есть какой-то внешний фактор. Так я его смогу исправить. Вот правильный подход. Ты постоянно замазываешь что-то против боли. И это не лечит, а наоборот. Ты позволяешь болезни, загоняешь ее внутрь. Это то, что сделали европейцы до сих пор. А если будут продолжать, сейчас там выборы, если будут продолжать, там будет гораздо хуже.
Я спрошу это по-другому. Скажем, есть у товарища моего боль какая-то. Нет, еще по-другому, иначе. Есть у меня способность привлечь людей к себе, для того, чтобы они были вместе со мной. Разными способами, разными ухищрениями, так что люди с этим согласны. Я это делаю, потому что я хочу, чтобы они были со мной, чтобы они ко мне пришли. Я использую все эти ухищрения, я освещаю вот эту вот боль, как вы говорите, боль в коленке, да. Не даю им лекарства, оставляю их недостатки, я не даю им пока еще эту таблетку. Наоборот.
Ну, да, дальше.
Могу ли я получить от этого вред? Потому что я делал что-то плохое.
Не знаю, о чем ты говоришь, не знаю всю эту историю, не понимаю ее. Не понимаю. Я привлекаю людей, даю им, не знаю что. Я так не говорил. Я сказал, в общем, как нужно к этому относиться. Нет. Ну, скажи только конкретно.
Тот, кто использует злого начала, чтобы сделать что-то хорошее, может сам получить вред?
Не знаю. Я не знаю. Так нельзя отвечать, в общем.
Можно спросить об отношении к группе?
Да.
Я так понял из ответа доктору Владу, что если мы стараемся и продвигаемся все больше, то в наших глазах меняется только отношение.
Мы находимся в том же мире. В том же мире постоянно. Но мы обретаем келим для того, чтобы видеть мир более прозрачным.
То есть меняется только отношение?
Наша возможность видеть, да. И, соответственно, отношения.
Те же товарищи, та же тьма.
Не те же товарищи, не та же тьма. Каждый, как он видит. Хорошо, давайте дальше.
Страница 87. заголовок «Возвращать их к источнику». Это вера, о чем говорили мудрецы, для всей большей части мира, которые приглашены на эту трапезу Левьетана и дикого быка, и пить хорошего вина, который сохранен был с момента сотворения мира, и объясняется это, где написано: «Вы будете есть хлеб ваш досыта». И вот соблазнил Творец Израиль, возвращая к источнику их, больше, чем всех остальных, где сказал им: «Будете есть хлеб свой досыта, проклятиями же, будете есть и не насытитесь». Это для них труднее всего. Написано: «Скажите им, сынам Израиля, кто даст нам Творец в Египте? Как мы тогда же ели котлы с мясом и хлеба досыта?» И говорит о том, что за еду они отдали свою душу и умерли. И поскольку увидел Творец их желание, сказал им: «Если вы услышите голос заповедей, будете есть досыта, для того, чтобы успокоить свой разум». И также увидели мудрецы, что изгнание-то продолжается, и тогда они положились на сказанное в Торе, что в будущем мы будем радоваться на большой трапезе, которую сделает для них в будущем Творец. И поэтому большая часть мира страдает в изгнании ради той самой трапезы.
Продолжаем.
Раскрытие шхины во время изгнания. Чем исправляется нуква во время изгнания, так что она может раскрыться внизу? Это подобно царю, у кого умер сын. Он перевернул кровать свою в скорби, но взял он колючки, положил все это под простыню и лежал на этом. Так же и Творец, поскольку изгнанный был Израиль, был разрушен храм, взял эти колючки и жесткие ветки и положил под них. И, как говорится, и проявится Творец в пылающем терновике. И сделал это так, потому что Израиль был в изгнании. И этим есть ответ на первый вопрос. Поскольку шхина в изгнании, как она раскрылась? Моше раскрылась в терновнике, а это несовершенство и суды. И именно таким образом она может раскрыться также именно во время изгнания.
Не забываем о намерении. Все вместе. Просим свет, возвращаясь к источнику, чтобы повлиял на нас и раскрыл свойства отдачи в нас.
Выход из изгнания постепенно, поступенчато. Тогда, когда Творец поднимет Израиль и выведет их из изгнания, тогда откроется им тонкий луч света. И потом откроется им больший проход, больше, чем этот. Пока Творец не откроет им высшие врата, открытые на все четыре стороны света. То есть их избавление не будет происходить в один момент, но подобно заре, когда свет поднимается, пока не начинается день. 91 пункт. И все, что делает Творец Израилю и праведникам в нем, тем, что избавляет их постепенно, а не за один раз, подобно человеку, который находится во тьме. И всегда он жил во тьме, и когда хотят осветить ему, сначала дают ему маленький свет, с угольное ушко, потом чуть больше. И так раз за разом, пока не освещают ему всем светом, как это ему должно быть. Изгнание есть исправление. 22. Написано: «Издали покажется мне Творец, любовь к миру, любовь к тебе издалека, в изгнании. И это было из-за большой любви, которая раскрывается не иначе, как только с помощью изгнания. Изгнание есть исправление, когда сыны Израиля будут освобождены из изгнания, и раскроется любовь Творца нам.
Нет вопрос, но так дальше идем. Нужно только намерение возобновлять после каждого абзаца.
Так, обновляем намерение. Ввели большое состояние малое, 233. И вот это те годы Израиля, которые приходят в Египет, каждый и его дом. Израиль — это имя, это большое состояние. Почему упоминается именно это название, когда они приходят в египетское изгнание, а потом возвращается потом Яков, а это название малого состояния. Но как написано, черная и я и прекрасная, дочери Иерусалима, как ветви Кедара, черная я. И это Шхина, собрание Израиля. Она почернела в изгнании, а прекрасна, потому что она прекрасна Торой, заповедями и в добрых действиях, которые совершает Израиль. Дочери Иерусалима — это души, которые занимаются Торой, заповедями. И поэтому удостаиваются унаследовать Иерусалим наверху. Шхину. Это как ветки кедара, несмотря на то, что это колет в изгнании, и все-таки в действиях это как ветвь Шломо, свет царя Зарампина. И поскольку два аспекта есть в изгнании, где, а по сути изгнание есть суды и малое состояние, а с точки зрения добрых дел, которые совершают праведники в изгнании, они прекрасны и поднимают Шхину до уровня Шломо. А с точки зрения добрых деяний написано, сыны Израиля, которые приходят в Египет, это название большого состояния. А по сути Галута говорится, что пришли Яков и его дом, это малое состояние.
Хорошо. Дальше.
Почему спустились Израиль в Египет? 246. Почему желал Творец спустить Израиль в Египет, в изгнание? Зачем изгнание? И почему именно в Египте? 250. Когда видел Творец огромную радость этого мира, когда он также распространился, как наверху, сказал, ведь смешаются 12 колен с остальными народами, и тогда будет недостаток во всем мире. Что же сделал Творец? Он начал их гонять оттуда сюда, пока они не спустились в Египет, находиться среди жестоковыйного народа, которые пренебрегали их вождями, не желали с ними смешиваться, жениться, перемешиваться и считали их за рабов. Мужчины отвергали их, женщины их отвергали, пока все не распространился в святом семени без примешивания чужого народа. И закончилась в это время работа других народов, как написано, что не исполнится грех аморейский до сих пор. И когда они вышли, вышли святыми праведниками, как написано, колени Творца, свидетельство Израиля. И тут есть ответ на вопросы, почему были изгнаны Израиль, почему именно в Египет? Потому что от страха, что перемешаются колена с остальными народами, которые уважали Израиль, поэтому он изгнал их в Египет, которые были очень гордыми, пренебрегали, отвергали Израиль и противными были, пока не исполнил был грех аморейский и вывел из их земли, потому что был страх, что они смешаются с другими народами.
Что?
Вопрос. Намерение всегда одинаковое или оно меняется?
Что мы должны делать? У нас есть 613. Допустим, 1000 желаний ради получения. Что мы должны делать? Привести свет, чтобы изменил их на ради отдачи. Так это много намерений или одно намерение? Одно намерение. Разумеется, что если желания разные, то, соответственно, меняется специфика, но направление одно. То, что я хочу, это одно. Исправить, слиться. Все то же самое. Метод очень простой. Трудность и вообще в другом месте, в том, как это реализовать досконально каждую минуту. Все? Понятно? Да, транс.
Regarding what you just explained about all the desire that we need to correct.
То, что касается то, что вот эти все желания, которые мы должны сейчас исправить? Почему мы никогда не говорим о специфических желаниях, которые мы должны исправить, а говорим просто вот в общем о желании, которое должны исправить?
Я не знаю, что такое особое желание. Или если я хочу сейчас съесть суп, или я хочу погулять, или я хочу поспать. Какая мне разница? В чем различие? Я хочу это на благо себе. И хочу, у меня еще есть миллион желаний на благо себе. Так я должен их исправлять, чтобы все эти желания оставались все, и чтобы все были на благо Творца. Зачем мне входить в желание? Что мне с того? Ну, желание. Главное, чтобы я его сделал на благо хозяина. То, что он во мне создал, я должен вернуть. Я стану как, таким, как он.
Мы говорим о желаниях материальных?
Неважно. Неважно, материальное, духовное. Желание.
Если я пытаюсь что-то исправить и не знаю, что исправляю,
это не важно. Даже меня не интересует, мне безразлично, какие желания. А главным образом, ради кого я исправляю? Что хочу, чтобы было в конце? Мы не исправляем желания, мы исправляем намерения. Так мне главное намерение, а не желание.
The end result is that in every desire that I will have in this world, they will be directed to the Creator.
Когда конечный результат, что все, любое желание, которое у меня будет, было направлено на Творца?
Верно, чтобы было намерение. Не важны мне желания. Он их создал, мог создать другие, значит, другие. Допустим, вместо 613 этих создал бы 613 других. Главное, что их нужно сделать ради отдачи. Этим я себя уподобляю ему. Все. А кроме того, я действительно не знаю, что такое желание. Не знаю. Если ты меня спросишь, до исправления, что я хочу? Как Рабаш говорит, я стою около коровы и говорю, я сейчас тебя отрежу кусок мяса. Если я возьму твое мясо и пожарю его на огне, а затем положу его вот сюда, между своим мясом в горле, я почувствую наслаждение. Объясни мне, какое наслаждение я чувствую? Как я могу это выяснить? Я не знаю. Почему я не знаю? Я также не знаю, почему я не знаю. Это вхождение света в желание. Как это связано с мясом коровы, которое попадает в мое мясо в горле? Я чувствую, как вкусно. Ну скажи мне. Почему? Что в этом есть? Мы не знаем. Не знаем. Мы должны изменить намерение. чтобы это вкусно, чтобы было вкусно Творцу. Я хочу это вкусно отправить Ему и выразить свое отношение к Нему таким образом, так Его раскрыть. Если я работаю над намерением, не над желанием, я начинаю постигать Творца. А мои желания, когда я наслаждаюсь кусом мяса, так я узнаю. Но, по сути, мне безразличны эти желания. Какая мне разница, почему он так их создал? Главное, чтобы я его постиг. А потом, на отношениях между светом и скли, авая, четыре стадии света, я постигаю, почему отношения между светом и кли. Это у меня есть в стадиях нулевая, первая стадия прямого света. Почему в первой стадии, где есть кли и свет, который создал Творцом, развелись таким образом, что я сижу здесь, наслаждаюсь куском мяса коровы? Почему так произошло? Мы узнаем из всей системы, которую мы видим. Это будет происходит очень странно, все желания. Все твои желания таковы. Именно. Почему я мне нравится пить, спать, и вдруг что-то такое, что-то такое. Что такое наслаждение? Это неизвестно. Неизвестно. Тебе скажут, разные умники, но они не знают об этом, они знают о всяких стимулах, катализаторах. Но само наслаждение и наслаждение — это духовная вещь. Мы не знаем в этом мире, что это такое. Как я могу это выяснить сейчас? Это тайны творения. Желание и наполнение его.
Если сейчас у меня есть кли, я тогда знаю?
Какой у тебя кли, что ты знаешь?
Мы же говорим о кли и свете. И если сейчас мы строим кли, и завтра будет у меня кли, я буду знать, что это за кли.
Повторить можете вопрос?
Мы говорим о свете и о кли.
Мы говорим, но мы это не раскрываем.
Когда у меня будет кли, я буду знать, что у меня есть кли.
Да, мы раскрываем это снизу вверх, через исправление света, распространение света. Мы раскрываем авая, и все, что там есть, танта в авая. И тогда мы понимаем, почему мы так наслаждаемся. В конце концов, когда мы достигнем полного исправления, мы будем знать, как свет и кли распространились и привели нас к такому состоянию, где мы наслаждаемся всякими такими вещами, хиссаронами, наполнениями. И как в нашем мире, откуда у нас есть такие вещи? Смотри, в нашем мире есть так много вещей, из-за которых я страдаю, и так много вещей, которыми я наслаждаюсь. Еда, секс, семья, деньги, почести, знания. Он говорит о шести вещах, но сколько есть в этих шести? И в этом нет ничего, лишь подстегнуть, соблазнить наш эгоизм, чтобы к развитию, побудить его к развитию. Объясни, зачем мне еда? Зачем мне это? Потому что это выяснение, которое мы делаем с нашим желанием получать каждый день. Как обязать тебя сделать выяснение? Ты голоден, ты хочешь наполнения больше, наслаждения меньше. Так мы исправляем келим. Секс. Скажи, вот какая же это глупость, но ты не можешь избавиться от этого. Не можешь избавиться. Это постоянно на тебя оказывает давление, обязывает тебя. Ты должен это выполнять и думать, и больше, больше, больше. И человечество не становится умнее. Нет. Смотри, что происходит. Новое поколение, дети, 12-13 лет. Семья. Ты видишь? Есть желания, которые не развиваются, а наоборот, уходят, не хотят. Почему? Потому что наш эгоизм страдает из-за этого. Если с едой я могу как-то подстроиться, секс можно подстроиться, а семья — только страдания. И поэтому я отказываюсь от нее. Мы постоянно исправляемся. Это большие страдания, большие исправления, простите, которые мы делаем даже в обычной жизни. Все это выяснение. Лишь смотри, сколько мы должны делать выяснений в нашей материальной жизни, а сколько будет в духовном. Это все равно, как вся Вселенная, полная всяких небесных тел и жизнь на Земле. Вот в этом различие, такое соотношение.
Раф, а что такое кли?
Хисарон.
Это концептуально?
Не знаю, концептуально или концептуально. Это хисарон. Ощущение хисарона называется кли. Хисарон к свету, к наполнению, к разным ступеням. Мне недостает, не хватает. Как измерить хисарон? Согласно ощущению боли, что у меня нет из-за того, нет того, чего я хочу. Так измеряется глубина кли.
Тогда почему мы строим кли? Зачем нам нужно кли-то?
Потому что у тебя есть боль, и у тебя нет вариантов. Ты должен сделать, построить его, чтобы успокоить боль. Нет выхода. В том-то и дело, что у тебя есть хисарон и свет. Если свет не приходит, тебе не достает, ты делаешь всякие вещи, чтобы он пришел. И поэтому нас подвигают к разным действиям. Так весь мир. И весь мир делает работу. Весь мир каждый день, каждую минуту выясняет много вещей. Все приближаются. Но мы сейчас, когда мир, после тысяч лет мир пришел к выяснениям, и сейчас начинают спрашивать о сути жизни. Зачем, для чего? И тебе придется отвечать. Тебе придется отвечать, как всем нам. Потому что мы знаем, и нужно объяснить, и их привлекать.
Я не очень-то понял вопрос. То есть взять обычные желания, которые во мне пробуждаются, и направить это на Творца. Мне вот это непонятно.
Это не важно. Все желания, все хисроны, все, что ты хочешь, ты должен направить на Творца. Например, тебе захотелось кого-то побить или убить. Направляй так к Творцу. Посмотрим, как у тебя это получится. Правильно, неправильно?
А вот в человеческом плане связь между людьми?
Не связь с людьми. Между людьми это не желание, которое не ходит свыше, разве?
Ну это да, но там есть исправление. Но когда мы говорим о еде, о сексе, семье, ну семья может быть тоже, но когда говорится о еде, о сексе, я не понимаю, как это связано с духовным. Ну, необходимо.
И намерение исправляет. Неважно, какое желание. Намерение исправляет все. Намерение.
Частенько мы говорим, что исправление не во мне, а в связях. То исправление должно быть в связи.
Это нечто иное. Ну, допустим, так что?
Так что же я должен делать? Какой же расчет я должен вести, когда мне хочется съесть пиццу или пасту?
Ты будешь наслаждаться?
Конечно, буду наслаждаться.
Наслаждаться без намерения? Это клипа. И не важно, что ты наслаждаешься пиццей или макаронами, или отношением к другому человеку. Это тоже наслаждение. Это тоже есть в свете, который есть в пицце, например. И там ты должен исправить это ради отдачи.
Но вначале это человек, вначале связь между людьми, она же впереди всего.
Да, связь с людьми прежде всего, потому что там выясняется намерение. Но намерение должно быть каждую минуту, или правильнее сказать, на каждую деталь, часть наслаждения. Человеку нельзя наслаждаться ничем, ничем в этом мире, потому что на каждый фотон света он должен благословить, должен сделать намерение, что наслаждается для того, чтобы наслаждать Творца. Хорошо, мы уже вот-вот закончим.
Молодежная группа Москвы рассказывает, что сегодня они собрались вместе, и мужчины, и женщины молодежной группы вместе провели урок в центре. Один из вопросов, который возник вот через связь между ними, каким образом такие вот собрания, как Киевский конгресс, повлияют на мир?
Все наши собрания влияют на мир. Сейчас мы входим уже, хотя находимся перед Киевом, но мы должны выстроить процесс. Четыре конгресса у нас будет в Южной и в Северной Америке. Я очень рад, что группы там начинают объединяться, и группы в Южной Америке, в Аргентине, в Бразилии, там, Чили, и Колумбия, Эквадор, все вот это до Панамы. Они все чувствуют, что они все ждут Киевский конгресс. Чудо услышать. Они говорят: о, Киевский конгресс, он нам нужен. Почему? Мы должны учиться, как они делают, и мы продолжаем. Не делаем у нас, а продолжаем. Вот так они чувствуют. Все группы работают, десятки групп во всей Южной Америке. Вещь, что очень великая происходит. И поэтому я действительно очень рад, что на сей раз мы начинаем работать как группа. Это уже большое достижение. Ну и...
שבט אחים גם יחד אם הם הטוב שבט אחים גם יחד אם הם הטוב שבט אחים גם יחד אם הם הטוב ומנעים שבט אחים גם יחד הנה מה טוב ומנעים שבט אחים גם יחד הנה מה טוב שבט אחים גם יחד הנה